Глава 8, в которой профессор и его ученики орудуют секстильонами, квинтильонами и прочими астрономическими числами. Через четверть часа посетители Ганзы собрались в общем зале, где Пальмирен Розет объяснил им смысл своих последних слов. По приказанию профессора, Бензуф все убрал со стола, и на нем разложили, согласно их достоинству, занятые у Исаака Хакабута серебряные монеты. Две кучки по 20 пятифранковых монет, кучка из 10 монет по 2 франка, кучка из 20 монет по 50 сантимов.
«Господа», — сказал Пальмирен Розет, весьма довольный самим собой, «к сожалению, у вас не хватило предусмотрительности спасти во время столкновения метр и гирю весом в килограмм. И поэтому мне пришлось изобрести способ заменить эти два предмета, необходимые для вычисления силы тяжести, массы и плотности моей кометы».
Это вступление было несколько длинно, но весьма характерно для всякого оратора, уверенного в себе и в своей власти над аудиторией. Капитану Сервадаку, графу Тимашеву, лейтенанту Прокофьеву и в голову не пришло протестовать против обращенного к ним нелепого упрека. Они привыкли к чудачествам Пальмирена Розетта.
«Господа», — продолжал профессор, — «прежде всего я удостоверился, что эти монеты совсем новенькие, не стерты и не стесаны. Следовательно, они отвечают требуемым условиям, чтобы произвести мой опыт со всей необходимой точностью. Итак, сначала я воспользуюсь ими, чтобы получить точную длину земного метра».
Гектор Сервадак и его приятели поняли идею профессора еще прежде, чем он ее высказал. Что же касается Бензуфа, то он таращил глаза на ученого, как будто тот был фокусником из балаганчика на Монмартре. Профессор взял за основу своего первого опыта следующее соображение, пришедшее ему в голову внезапно, когда он услышал звон монет в ящике у Исаака Хакабута. Как известно, французская денежная система десятичная, и, следовательно, десятичными являются и все монеты от 1 сантима до 100 франков. А именно, во-первых, 1, 2, 5, 10 сантимов медью, во-вторых, 20 сантимов, 50 сантимов, 1 франк, 2 франка, 5 франков серебром, в-третьих, 5, 10, 20, 50 и 100 франков с золотом. Таким образом, существуют монеты более крупного достоинства, чем франк, кратные ему, и монеты более мелкого достоинства, все десятичные доли франка. Франк же есть не что иное, как эталон. Тут профессор Пальмирен Розет попросил слушателей обратить особое внимание на то, что все эти монеты точно вымерены, и диаметр их строго установлен законом. Так, если взять, к примеру, монеты в 5 франков, в 2 франка и в 50 сантимов серебром, то первые имеют в диаметре 37 мм, вторые — 27 мм, а третьи — 18 мм. Нельзя ли в таком случае, аккуратно положив рядом известное количество монет различного достоинства, получить совершенно определенную меру длины, а именно земной метр? Это было вполне возможно, и профессор, зная это, велел отобрать 10 пятифранковых монет из 20 имеющихся, 10 монет по 2 франка и 20 по 50 сантимов. Действительно, быстро произведя на клочке бумаги следующее вычисление, он показал его своим слушателям. 10 монет в 5 франков по 37 мм, 37 сантиметров. 10 монет в 2 франка по 27 мм, 27 сантиметров. 20 монет в 50 сантимов по 18 мм, 36 сантиметров. Итого ровно 1 метр.
«Прекрасно, дорогой профессор», — сказал Гектор Сервадак. «Теперь нам остается положить рядом эти 40 монет так, чтобы прямая прошла через их центры, и мы получим в точности длину земного метра».
«Честное слово алжирца!» — воскликнул Бензуф. «А хорошо все-таки быть ученым!»
«Он называет это быть ученым!» — презрительно фыркнул Пальмирен Розет, пожимая плечами.
На столе положили в ряд 10 пятифранковых монет так, чтобы центры их соединяла одна и та же прямая. Затем 10 монет по 2 франка и 20 монет по 50 сантимов. У обоих концов, образованной таким образом прямой, сделали на столе отметки.
«Вот, господа», — сказал тогда профессор, — «точная длина земного метра».
Измерение было произведено с величайшей точностью. При помощи циркуля метр разделили на 10 равных частей — дециметры. Затем, вырезав прут соответствующей длины, передали его механику Добрыне. Этому искусному мастеру оставалось вырубить кусок неизвестной горной породы, из которой состоял вулканический массив, обтесать его так, чтобы каждая из шести граней вышла размером в один квадратный дециметр, и получить безукоризненно точный куб. Это и нужно было Пальмирену Розету. Метр был налицо. Нужно было найти груз весом точно в 1 килограмм. Это оказалось еще легче. В самом деле, французские монеты обладают не только строго определенными размерами, но и точно установленным весом. Если взять, например, 5-франковую монету, она весит ровно 25 граммов, столько же, сколько 5 монет по 1 франку, каждый из которых весит 5 граммов. Сравнительный вес французских монет. Золото. 100 франков весит 32,25 грамма. 50 франков весит 16,12 грамма. 20 франков весит 6,45 грамма. 10 франков весит 3,22 грамма. 5 франков весит 1,61 грамма. Серебро. 5 франков весит 25 граммов. 2 франка весит 10 граммов. 1 франк весит 5 граммов. Полфранка весит 2,5 грамма. Медь. 1/10 франка весит 10 граммов. 0,05 франка весит 5 граммов. 0,02 франка весит 2 грамма. 0,01 франка весит 1 грамм. Значит, 45-франковых серебряных монет весят 1 килограмм. Капитан Сервадак и его товарищи поняли сразу мысль профессора.
«Ну-ну», — проговорил Бензуф, — «теперь я вижу, что для этой штучки мало быть ученым. Надо еще...»
«Что же?» — спросил Гектор Сервадак.
«Надо еще быть богачом!»
Замечание Бензуфа вызвало дружный хохот. Наконец, несколько часов спустя механик с большой точностью вытесал из горной породы кубический дециметр и вручил его профессору. Теперь Пальмирен Розет, имея под рукой гирю весом в килограмм, кубический дециметр и, наконец, безмен для взвешивания, мог без труда определить силу тяжести, массу и плотность своей кометы.
«Господа», — заявил он, — «я должен вам напомнить, на случай, если вы забыли или попросту не знаете, знаменитый закон Ньютона, гласящий, что сила притяжения прямо пропорциональна массе и обратно пропорциональна квадрату расстояния. Прошу вас не забывать этого».
Профессор прекрасно умел объяснять. Правда, и ученики у него были необычайно старательны.
«Вот в этом мешочке», — продолжал он, — «находится 45-франковых монет. Эти монеты весили бы на Земле ровно килограмм. Следовательно, если бы, находясь на Земле, я подвесил мешочек к крючку безмена, стрелка показала бы 1 килограмм. Ясно?»
Говоря так, Пальмирен Розет не сводил пристального взгляда с Бензуфа. В этом он подражал Араго, который во время лекции всегда смотрел на того из слушателей, кто казался ему самым тупым. Если этот слушатель, по-видимому, понимал объяснение, Араго убеждался, что излагает предмет достаточно ясно.
Вот забавный анекдот, переданный знаменитым астрономом. Однажды, когда он только что рассказал в обществе о том, как он читает лекции, в гостиную вошел незнакомый молодой человек и чрезвычайно любезно с ним раскланялся. «С кем имею честь говорить?» — осведомился ученый. «Ах, господин Араго, вы должны меня помнить. Я прилежно посещаю ваши лекции, и вы все время не спускаете с меня глаз».
Здесь же перед профессором сидел денщик капитана Сервадака. Правда, он был не глуп. Но зато невежествен, что сводилось к одному и тому же. Когда ему показалось, что Бензуф все усвоил, профессор продолжал лекцию в следующих выражениях.
«Итак, господа, я взвешу эти 40 монет на безмене, и ввиду того, что опыт производится на Галлии, мы узнаем, сколько они весят на Галлии».
Мешочек с деньгами подвесили к крючку, стрелка безмена заколебалась, остановилась и показала на круге с нанесенными на ней делениями 133 грамма.
«Итак», — объяснял Пальмирен Розет, «то, что весит на Земле килограмм, весит на Галлии всего 133 грамма, то есть почти в 7 раз меньше. Ясно?»
Бензуф утвердительно кивнул головой, и профессор продолжал с важностью.
«Теперь вам понятно, что результатов, достигнутых с помощью безмена, я не мог бы получить на обыкновенных весах. Действительно, обе чашки, если на одну положить монеты, а на другую гирю весом в килограмм, остались бы в равновесии, так как тяжесть обеих уменьшилась бы одинаково». «Понятно вам?»
«Даже мне понятно», — отвечал Бензуф.
«Итак», — снова начал профессор, «если тяжесть здесь в 7 раз меньше, чем на земном шаре, из этого надо заключить, что сила тяжести на Галлии составляет 1/7 силы тяжести на поверхности Земли. «Превосходно», — сказал капитан Сервадак. «Теперь мы выяснили этот вопрос. Итак, дорогой профессор, перейдем к массе».
«Нет, сначала к плотности», — возразил Пальмирен Розет.
«В самом деле», — согласился лейтенант Прокофьев, «нам уже известен объем галлий, а узнав ее плотность, мы без труда определим ее массу».
Соображения лейтенанта были справедливы, и оставалось лишь приступить к вычислению плотности галлии. Этим и занялся профессор. Он взял вытесанный из вулканической породы кубик с ребром, равным 1 дециметру.
«Господа», — сказал он, — «перед вами кусок той неведомой горной породы, которую во время кругосветного плавания вы повсюду встречали на поверхности галлии. Право, можно подумать, что на моей комете нет никакого другого вещества. Прибрежные скалы, вулканический массив, побережье, как на севере, так и на юге, все состоит из одного и того же минерала, которого вы по своему невежеству в геологии не сумели определить».
«Да, и нам бы очень хотелось знать, что это за вещество», сказал Гектор Сервадак.
«Итак, я считаю себя вправе предположить», продолжал Пальмирен Розет, «что галлия целиком состоит из данного вещества. Вот перед вами кубический дециметр этой породы. Сколько бы он весил на Земле? Он весил бы ровно в 7 раз больше, чем на галлии, так как, повторяю, сила тяжести на комете в 7 раз меньше, чем на земном шаре. Вы поняли? Что вы смотрите на меня, выпучив глаза?»
Последние слова относились к Бензуфу.
«Ничего не понял», — отвечал тот.
«Ну так я не стану терять времени, чтобы вам это втолковать. Остальные поняли, этого с меня достаточно».
«Эки невежа», — пробормотал Бензуф.
«Взвесим этот кубик», — заключил профессор. «Я как бы вешаю свою комету на крючок безмена».
Кубик подвесили, и стрелка показала 1 килограмм 430 граммов.
«1 килограмм 430 граммов, помноженные на 7, дадут около 10 килограммов», — воскликнул Пальмирен Розет. «Поскольку плотность Земли приблизительно равняется 5, то плотность галлии, будучи равна 10, вдвое больше. В противном случае сила тяжести на моей комете составляла бы не 1/7 земной силы тяжести, а 1/15».
Профессор произнес эти слова с чувством законной гордости. Если Земля превосходила галлию в объеме, то комета превосходила ее плотностью. И, прав же, он не променял бы одну на другую. Итак, теперь были известны диаметр, окружность, поверхность, объем и плотность галлии, а также сила тяжести на ее поверхности. Оставалось вычислить массу кометы, иными словами, ее вес. Произвести это вычисление было минутным делом. Действительно, если 1 кубический дециметр галлийского вещества весил бы на Земле 10 килограммов, то, чтобы узнать вес галлии, следовало помножить на 10 число кубических дециметров, составляющих ее объем. Объем же ее равнялся, как мы знаем, 211 миллионам 433 тысячам 460 кубическим километрам и заключал в себе 21-значное число кубических дециметров, а именно 211 квинтильонов, 433 квадриллиона, 460 триллионов. Этим же самым числом в земных килограммах выражалась масса или вес галлии. Следовательно, вес галлии был меньше веса земного шара на 4 секстильона 788 квинтильонов, 566 квадриллионов, 540 триллионов килограммов.
«Да сколько же тогда весит Земля?» —
спросил Бензуф, совершенно сбитый с толку этими астрономическими цифрами.
«А ты представляешь себе, что такое миллиард?» — усмехнулся капитан Сервадак.
«Смутно, господин капитан».
«Так знай же, что с Рождества Христова не прошло еще и миллиарда минут. И если бы ты в то время задолжал миллиард, то, отдавая по франку в минуту, ты бы до сих пор еще не расплатился».
«По франку в минуту!» — воскликнул Бензуф. «Да я бы за 15 минут разорился дотла! Ну, а все-таки, сколько же весит Земля?»
5 875 секстильонов килограммов, — ответил лейтенант Прокофьев. «То есть 25-значное число».
«А Луна?»
72 секстильона килограммов».
«Только-то», — удивился Бензуф. «Ну, а Солнце?»
2 нониллиона, — отвечал профессор. «Число, выражаемое 31 цифрой».
2 нониллиона, — воскликнул Бензуф. «Не может быть. Уж нескольких-то граммов, верно, не хватает».
Пальмирен Розет метнул на Бензуфа сердитый взгляд. «Значит», — заключил капитан Сервадак, Всякий предмет весит на поверхности Галлии в 7 раз меньше, чем на поверхности Земли.
Да, подтвердил профессор. И вследствие этого наша мускульная сила возросла в 7 раз. Грузчик, способный поднять на Земле 100 килограммов, здесь, на Галлии, поднял бы 700.
Так вот почему мы прыгаем в 7 раз выше, догадался Бензуф.
Без сомнения, ответил лейтенант Прокофьев. А если бы масса Галлии была меньше, вы бы прыгали еще выше, Бензуф.
Перескочили бы даже через Монмартрский холмик, прибавил профессор, подмигнув, чтобы вывести Бензуфа из себя.
«А какова сила тяжести на других планетах?» — спросил Гектор Сервадак.
«Неужели вы забыли?» — возмутился профессор. «Недаром вы всегда были плохим учеником».
«Признаюсь, к стыду своему, что забыл», — сказал капитан Сервадак.
«Так вот, если принять силу тяжести на Земле за единицу, то на Луне она равняется 16 сотым, на Юпитере — 2,45, на Марсе — 5 десятым, на Меркурии — 1,15, на Венере — 92 сотым, почти столько же, сколько на Земле.
На Солнце — 28.
Там один земной килограмм весит 28 килограммов.
Поэтому, — добавил лейтенант Прокофьев, — если человек упадет на Солнце, то подняться он может лишь с огромным трудом, а пушечное ядро пролетит там не больше нескольких десятков метров.
«На таком поле битвы трусом раздолье», — заметил Бензуф.
«Вовсе нет», — возразил капитан Сервадак, «ведь они будут так тяжелы, что не смогут удрать».
«Экая досада, что Галлия не оказалась еще меньше», — заявил Бензуф.
«Тогда мы были бы куда сильнее и прыгали бы много выше.
Правда, комету меньше Галлии трудно и сыскать».
Такая насмешка не могла не задеть самолюбие Пальмирена Розетта, владельца упомянутой кометы.
«Видали вы нахала?» — огрызнулся он сердито. «Голова этого невежды и так слишком легковесна. Берегитесь, как бы от порыва ветра она не отлетела совсем».
«Ерунда», — отвечал Бензуф. «Я придержу ее обеими руками».
Видя, что последнее слово остается за неугомонным Бензуфом, Пальмирен Розетт собирался было уйти, когда капитан Сервадак остановил его.
«Простите, дорогой профессор», — сказал он, — «только один вопрос. Не знаете ли вы, из какого вещества состоит Галлия?»
«Может быть, и знаю», — ответил Пальмирен Розетт. «Свойства этого вещества, плотность, равняющаяся 10, я бы осмелился утверждать... О, если это так, я посрамлю вашего Бензуфа. Пусть только посмеет сравнить свой пригорок с моей кометой».
«А что вы осмелились бы утверждать?» — спросил капитан Сервадак.
«Что это вещество?» — продолжал профессор, торжественно скандируя каждый слог. «Это вещество! Не что иное, как теллурид!»
«Эка невидаль, теллурид!» — фыркнул Бензуф.
«Теллурид, содержащий золото, минерал, встречающийся и на Земле. Здесь же... В нем содержится, я полагаю, 70% теллура и 30% золота».
30%?
Воскликнул Гектор Сервадак.
«Что при сложении удельного веса обоих металлов составляет в целом 10, то есть именно ту цифру, которой выражается плотность Галлии».
«Золотая комета», — удивился капитан Сервадак.
«Прославленный Мапертюи считал это вполне возможным, и существование Галлии доказывает его правоту».
«Но если в таком случае Галлия упадет на земной шар», — заметил граф Тимашев, «она спутает там все денежные отношения, ибо на Земле в обращении находится всего 29 миллиардов 400 миллионов килограммов золота».
«Вы правы», — согласился Пальмирен Розетт. «Глыба из золотого теллурида, на которой мы находимся, весит по земным мерам веса... 211 квинтиллионов 433 квадриллиона 460 триллионов килограммов. Следовательно, она принесет с собой на Землю около 71 квинтиллиона килограммов золота. Из расчета 3500 франков за килограмм это составит круглым числом 246 секстиллионов франков. Число 24-значное».
«И с этого дня, — заключил Гектор Сервадак, — золото на Земле совершенно обесценится и более чем когда-либо будет заслуживать название презренного металла».
Профессор не слышал этого замечания. Закончив свою речь, он величественно вышел из зала и направился к себе в обсерваторию.
«А сказать по правде?» — спросил тогда Бензуф. «Какая польза от всех этих головоломок, с которыми наш сварливый ученый управляется как фокусник в балагане?»
«Никакой», — отвечал капитан Сервадак. «Именно поэтому это так и увлекательно».